превосходящим числом атаковали, окружили и уничтожили. А даже спросить ничего не успели. Он говорит, да, это я. Только, может, как-нибудь договоримся. И именно тогда его прозвали Бесстрашным. Угу. Дан Бесстрашный. Бесстрашно просрал крестовый поход за одно сражение. Что, какой там, собственно, суд? Давайте сейчас такая копия 800 рыцарских соберу и с ними к вам приеду.
Все на лицо. Смертельные травмы. Хирургические приспособления. Боевой понос. Погони, догони и битва при Азинкуле. Я вас категорически приветствую. Клем Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Где-то там грустит без нас столетняя война.
Это недопустимо.
Да, решительно. Недопустимо. Надо пресечь.
Да, потому что у нас какие-то долги уже по ней образовались, совершенно несерьезные, поэтому надо продолжать. И вот будем продолжать. Мы оставили Францию и Англию в состоянии перемирия, при этом во Франции явные проблемы в связи с тем, что, вот смотрите, с одной стороны, конечно, было перемирие, расцвет государства под руководством Карла Мудрого, который, ну, за 10 лет буквально, это я так пересказываю кратенько, что там было до того, может, кто-нибудь забыл, без каких-то надрывных истерик, гигантских военных кампаний, чудовищных проигранных битв, просто аккуратненько за 10 лет англичан-то из Франции практически полностью выкинул.
Попёр.
Да. Но он помер, и на троне оказался Карл VI. Карл VI, к несчастью для Франции, был человеком совершенно иного толка. Во-первых, он был малолетний, то есть при нем должны были быть регенты или регент. Там из-за этого, опять же, мы уже рассказывали, разыгрались всякие разные нехорошие, прямо скажем, события. В итоге около оказались дядья, герцог Орлеанский, Анжуйский и Берийский, которые принялись стать крутить малолетним королем, с одной стороны, а с другой стороны, друг другом. Кто там будет начальник при нем, при короле? Все это усугубилось тем, что король, войдя в возраст, когда он уже мог принимать самостоятельные решения, вот лучше бы он их и дальше не принимал. Дух просто... Потому что невеликого ума оказался мужчина, совершенно невеликого ума. Ну, опять же, мы не знаем, может, его очень сильно оболгали те, кто его не любил. Но то, что вот является медицинским фактом, зафиксированным его личным доктором, то, что он сошел с ума. За что прозвали Карлом Безумным. То есть, он стал просто не совсем дееспособен. То есть, у него были приступы, непонятно из-за чего совершенно. Считайте, что он там играл в мяч... Ударила молния близко, он с перепуга того. При этом врач пишет о том, что у него был приступ лихорадки очень жестокой. И после этого самого приступа лихорадки он очнулся уже ненормальным совершенно.
То есть, что-то... Осложнение дало.
Какое-то осложнение. Причём, какое именно осложнение? Почему это была лихорадка? Чем она была вызвана? Ничего этого мы, конечно, не узнаем уже. Но у него начинались приступы все чаще и все хуже. И выходил из них он все менее и менее.
Ну, то есть, правильно понимаю, не оговорили, а вот, так
сказать. Нет, это прям медицинский факт, это его доктор записал.
Угу.
У него там что-то типа журнала осмотров было, который до нас дошел более-менее. И поэтому мы можем судить о том, что в самом деле было с ним нехорошо. Ну и, конечно, на охоте. Это был самый главный приступ, явленный публично, потому что пока он во дворце, и там только свои видят, и, в общем, никто не видит в основном, потому что это же король, к нему так просто-то не подойдешь, уж совсем так просто.
Да.
Это вряд ли бы удалось замолчать, но, по крайней мере, не было бы явлено публике, а когда он на охоте при всех... Вдруг рехнулся, принялся скакать с мечом за людьми, бросаться на сотоварищей.
Вы что, ваше величество?
Да, его пришлось скрутить, что вообще-то, прямо скажем, нехорошо, потому что короля нельзя руками трогать. Но пришлось скрутить, чтобы он сам себя не покалечил, сам никого вокруг не покалечил дополнительно. А это очень много людей видело.
Печально.
Вот. То есть, это уже невозможно было, в принципе, скрыть, потому что ну, там сотни свидетелей были этого происшествия. Потому что, опять же, королевский выезд – это серьезно. Там тебе и слуги, просто людины, у которых язык без костей, наоборот, прикольно такого рассказать.
Как говорится, что... уже и бобры всё
сразу. Да, да. Вот я лично видел, это не как обычно, дядя брата, который служил на одной лесопилке с тем парнем, который был придворным короля, вот он мне это рассказал, достовернейший источник, а это я лично видел.
Я трахал одного мужика, трахал в Гамасе.
Да-да-да. Ну вот, и да, плюс огромное количество знати, включая людей, которые прям пострадали от королевского меча, когда он там вдруг на них бросился внезапно.
Еще и зацепил.
Да, да. Я сейчас точно не могу сказать, боюсь набрать, по-моему, никого не убил, но хотел. И дальше с ним это случалось все чаще и все хуже. Там, к какому-то моменту там уже было понятно, что он совершенно во время своих этих приступов недееспособен, он кричал, что у него стеклянная голова, и вот-вот разобьется. То есть его нельзя трогать. Потому что если вы сейчас его тронете, он упадет, и голова разобьется.
Страшно.
Ну вот. Да, и в таком состоянии надо же понимать, что он аж до 1422 года проправил долго. Но он, конечно, уже не мог править самостоятельно. То есть, вроде бы он правил, давал какие-то аудиенции. Ну, при нем, конечно, все время состояли вот те самые принцы, которые.
Ну, раз не умер, его от власти, наверное, не отстранить просто физически.
Конечно, а как? Ну, конечно, его хотелось бы, наверное, кому-нибудь придушить.
Да.
Ну, так, чтобы поаккуратненько. Мышьяка какого-нибудь там дать. Да, 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 да. Но пока есть такой король, это же очень удобно. Потому что если сейчас он умрет внезапно, у него будет малолетний дофин. И снова нужно будет бороться за регентство. Кто будет при малолетнем дофине опять регентом?
Да. А это могут оказаться совсем,
совсем другие. Да, это плохо. Очень плохо.
И никому не надо.
А если, не дай бог, малолетний дофин станет уже не малолетним, а вполне себе совершеннолетним, так ему уже... ему уже не нужен будет никакой... абсолютно опекун, и он сам будет править. А кого он там к себе приблизит? Опять снова придворная борьба, кому это нужно?
Поэтому вот этого со стеклянной
головой. Поэтому пускай сидит со стеклянной головой, а мы тут решим свои проблемы. Правда, конечно, нужно понимать, что он не постоянно был вне себя. Он вполне себе приходил в сознание и окружил себя, прямо скажем, неприятной публикой. Это называется эпоха мармузетов. То есть маленьких людей. То есть не знатных, ну как
знатных, но
не аристократов вот этого вот высшего королевского звена, каких-то адвокатов, юристов, советников своего отца Карла V, он вытащил на свет Божий, и они родились при дворе и очень сильно не нравились, просто чудовищно не нравились.
Действительно,
принцем, настоящим люди. Принцем крови. Потому что вот тут какие-то. Куда вы лезете?
А ничего ж не сделаешь, если ему нравится.
Да, то есть, по крайней мере, просто так их удалить нельзя. То есть, нужны какие-то очень серьезные поводы, а учитывая, что там была масса образованного населения среди их мармузетов, они этих поводов не сильно давали. Вот, потому что в юриспруденции они, в общем, многие из них, по крайней мере, разбирались. И, конечно, тут бы все было бы и хорошо, но принцы, вот дядя этого самого несчастного короля, они все страшно перессорились. И, конечно, этот главный конфликт был между партией, которую возглавлял герцог Орлеанский, и некто Жан в будущем Бесстрашный, сын Филиппа Храброго. Соответственно, получается, внук короля Иоанна Жана Доброго, который был приведен при Пуатье.
Главное в банке – это человечность.
Модуль банк – первый банк для предпринимателей.
Герцог Бургундский, который владеет вообще-то очень серьезными территориями. Правда, тут у него была одна проблема, что все эти территории сильно подроблены. Потому что есть масса территорий, которые принадлежат к бургундскому гербу, назовем вот так, в общем, которые зачастую не связаны между собой по земле. Вот есть Дижон, столица Бургундии. Это прямо вот сердце Франции. Это вроде бы его, да. Но при этом есть еще и Фландрия, которая тоже бургундская. Ну, там всякая вот вся эта Голландия, Зеландия, Эно, оно же Генегау, которое постепенно будет входить в бургундскую орбиту. Но они же не связаны с ними по земле. И с одной стороны, там очень богато, и владеть этим приятно до ужаса. Вот все эти города торговые, там всякие Генты, Брюги, Льежи и прочее-прочее. То, что станет вообще потом жемчужиной в ожерелье. Очень недолго Франции, очень недолго, а потом Священной Римской империи. В конце концов, именно там начнется та самая Нидерландская революция, именно в этих землях. Мы об этом как-то говорили, когда рассуждали об религиозных войнах. Но так как нету сухопутного моста, ими сложно управлять. Ты сидишь в Дижоне, ну там столица вроде бы,
да.
Дижон. А кто будет управлять тем, куда ты доехать просто так не можешь? Тебе придется через французские земли проезжать, чтобы управлять теми землями. Там должны быть какие-то доверенные лица. Ну, а вот с доверенными лицами всегда проблема. Потому что насколько ты им доверяешь, этим доверенным лицам?
Что эти твари там делать будут? Конечно. Что тебе захапнули?
Понятно, родная кровь. Вот вроде бы родная кровь – это то, на что можно опереться. Брат Антуан. Его как раз послали... в те края, чтобы он там управлял. Но брат Антуан, естественно, был себе на уме. Вот. И, как мы знаем, с одной стороны, родная кровь – это очень хорошо, с другой стороны, зачастую в феодальную эпоху страшнее родного брата нет человека на планете. Потому что он же первый тебя отравить хочет. Потому что вот что ты вот тут сидишь, старший братец, и всем этим великолепием один владеешь.
А как же я?
А как же я? Я же тоже хороший. Кстати, у меня мышьяк есть. Ну, или, по крайней мере, я уверен, что Антуан не собирался там ни травить, ни убивать своего братца, но он же выступал со своими интересами, вполне конкретно. И третья чудовищная проблема – это свободные города, которые в массе там расположены, свободные торговые города, которые только что, вот буквально с начала 14 века, регулярно всем доказывали, что они... могут устроить восстание по щелчку. Они очень хорошо организованы внутри себя. Поднять городское ополчение могут тоже очень быстро. Договариваются в один момент, как только дело касается денег. То есть, налог с них брать тяжело. То есть, можно. Но не дай бог ты перегнешь палку. Как только это будет угрожать торговле... Ну, вы получите еще одно фландрийское восстание. Только что вот в 80-е годы пришлось их снова бить при Росбеке королевским войскам. И, кстати говоря, победили на этот раз. Они очень ловко окружили эту пешую фалангу кавалерии. Загнали, ну, как что-то было похожее, видимо, с римлянами при Каннах. Когда их так сгрудили в такую кучку малоподвижную, так что они не могли маневрировать. Ну, и постепенно их... обескровили и стали добивать. Вот была блестящая победа совершенно. Ну, как бы то ни было. А зачем он владеет этими торговыми городами? Ну, так ровно для того, чтобы получать с них прибыль. Это же самое главное. Там же самые... там гигантские богатства. Просто гигантские богатства. Но получить с них хотя бы процент этих богатств дело чрезвычайно непростое. Мы же понимаем, что самая главная борьба всей эпохи Столетней войны... это во Франции, имею в виду. Это борьба за регулярное налогообложение. Потому что король не мог собирать налог. Вот, казалось бы, король, налог, но нет, король здесь, а налог здесь. И король, да, конечно, он выбивал, там, начиная с Филиппа VI, короли выбивали налоги, причем иногда их собирали именно что регулярно, но как только становилось возможно, все с этого постоянного налога пытались отскочить. Боролись введением кучи косвенных налогов, то есть просто поборов, акцизных сборов и прочее-прочее. Но тут вставали на дыбы уже феодалы, крупные феодалы, которые владели серьезными территориями там, уровня графства, герцогства. Потому что это они должны были собирать все эти косвенные подати. Такие мостовые сборы, внутренние таможни, акцизы на ту или иную торговлю. Вот что король умудрялся выбивать регулярно, это габель, налог на соль. А так как солью пользуются вообще все, то там сразу получалось собрать недушную сумму. Ну и для войны. Для войны вассалы обязаны сами королю предоставлять денежную субсидию. Ну вот у нас война есть, налицо, вот англичане, кстати, познакомьтесь. Значит, нужно собирать налог. Ну и парировать это можно было только регулярным созывом Генеральных Штатов. Именно из-за столетней войны начинают регулярно собираться Генеральные Штаты, то есть сословное представительство, которое дает королю свое слово, что можно собирать налог. И с одной стороны, королю это было очень приятно, то, что можно было обойти все противодействия высшей аристократии. А с другой стороны, вместо высшей аристократии у тебя же появились сословия, которые пытаются королем крутить точно так же, как высшие аристократы.
Кругом засада.
И это была огромная проблема. Если бы, конечно, англичане были чем-то принципиально, хотя бы не принципиально, хотя бы чуть-чуть отличным от Франции, Франция бы столкновение с англичанами не пережила, учитывая, какое количество военных поражений они потерпели. Но у англичан были ровно те же проблемы. Ну, конечно, со своей спецификой, которая помножалась на то, что есть Англия как остров, а есть континентальные владения, которые являются Францией со всеми вытекающими. Это просто та же самая Франция. Вот. Но один остров со всей континентальной Францией тягаться не мог. Просто несопоставимы людские ресурсы. То есть бить. В сражениях англичане доказали, что могут, но выиграть войну при помощи этих ресурсов людских они не могли физически, потому что не посадишь же ты англоговорящего лучника под каждый куст. У тебя просто нет столько лучников. Физических не существует столько, вот и все. Поэтому Франция успешно выживала. И вот герцог Бургундский. Оказывается, перед непренеприятнейшей перспективой, что его герцогство, вообще-то, несмотря на невероятные богатства, которые текут через торговые города, а внимание, выживает оно в основном за счет королевской пенсии, которую еще Иоанн Добрый положил отцу Жана Бесстрашного за его доблестное выступление при Пуатье. Там очень серьезное, там до 39-40% вообще герцогского бюджета поступали из королевской казны. Там очень серьезные суммы были и ежегодные. Ну а эти суммы каждый год чуть-чуть уменьшались. Да, и где-то к тому моменту, когда Жан Бесстрашный уже был в силах при личности короля Карла VI, что-то там процентов 20 максимум, 19-20% от бюджета поступало из королевской казны. А как же так-то? Только что все хорошо было. Это было главное, из-за чего Жан Бесстрашный лез в Париж. В Париже ему очень сильно, судя по всему, не нравилось. Потому что в Париже уже были собственные парижские городские силы, которые только что во время Жакерии доказывали то, что с ними придется считаться. И буквально прямо сейчас, из-за постоянной борьбы этих принцев, понятно, и партия герцога Орлеанского, и партия герцога Бургундского не добавляли спокойствия внутри королевства. Естественно, внутри Парижа, как сердце королевства. Было восстание майонетов, например, такое. Это когда люди вооружились боевыми молотами. И это было очень серьезно. Потом вдруг, внезапно, совершенно, судя по всему, опять же, из-за регулярных созывов Генеральных Штатов, сплотились ремесленные цеха. И, например, пионерами революционного движения, сословного революционного движения, были живодеры, мясники. У них там такой был предводитель Кабош. Это известное движение Кабошьенов. Когда они периодически, эти мясники, контролировали Париж целиком.
Серьезная организация.
Да. А у них сразу наладились межцеховые связи с Шартром, Руаном и прочими крупными городами, от которых много чего зависело. И они одновременно устраивали выступления. Например, если вы Париж, то можете задавить.
То на окраинах.
А вот в Руане вам раз просто, пинг, и этот Руан перекрывает в Париж поставку, скажем, соли из Нормандии.
Продуманные были.
Вот. Ну и все, у вас сразу начинаются проблемы, поэтому приходится с ними как-то считаться. Вот из-за этого, с одной стороны, герцогу Бургундскому надо было находиться в Париже, потому что там все. Вот в буквальном смысле он зависит от Парижа, а с другой стороны, он там очень не хотелось находиться.
Я выбираю технологичный банк. Ну, вы уже знаете.
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
И на какой-то момент он решил, как это называется там, повысить свой внутри- и внешнеполитический авторитет. Делалось это тогда ровно одним способом. Нужно было отправиться в священное паломничество, то есть в крестовый поход. А очень удачно, очень удачное время, потому что это период наступления Османской империи на юго-восточные границы Европы, в частности, на Венгрию. И вот в Венгрии начинается обращение к Папе Римскому. Папа Римский благословляет крестовый поход и собирается, наверное, один из последних походов, которые, ну, хоть как-то можно было бы назвать настоящим крестовым походом, хотя, конечно, по факту вряд ли он таковым являлся. И французское войско возглавляет герцог Жан Бургундский. Ему было до 24 года. Это
эпопея... Который по счету был крестовый поход.
Это был не по счету. Он не считается крестовым походом совершенно. Так-то они кончаются...
Не сертифицированный.
Так-то они кончаются то ли на 8-м, то ли на 9-м. Потому что мне очень понятно, при Людовике Святом последний крестовый поход – это один крестовый поход или два подряд. Вот считают их то 8, то 9. Я по классической схеме обычно считаю, что вот на 8-м в 1272 году все кончилось. Но вот это эпопея 1396 года, когда под Никополь приехало Соединенное франко-венгерское войско, куда попали далеко, естественно, не только французы и венгры, там кого только не было. Там рыцарство было со всей Европы, но в виде гостей. Рыцарства, особенно высшие аристократии, были страшно мобильны. Вот, когда переместимся, вот буквально вот прямо сейчас мы в Англию переместимся, мы увидим, что ровно тем же занимались английские аристократы, где они только не были. Они даже у нас были. Вот почти в Советском Союзе. Да нет, просто в Советском Союзе приезжали в гости. Так вот, герцог Жан возглавляет французское войско, и при Никополе крестоносцы выступают до предела неудачно. Потому что, естественно, в ходе похода произошел конфликт между венгерской частью и французской частью. Ну, это так, в основном такие большие условно-национальные контингенты. И французы просто отказались ждать. Ну, опять же, если сокращать сильно эту историю, она была неизмеримо более сложной. Они не стали ждать атаки венгерских рыцарей, атаковали османские позиции самостоятельно, то есть будучи в очень сильном меньшинстве.
Получилось удачно.
Да. Ну, а османская военная машина была во многом похожа, точнее говоря, наоборот, это потом русская военная машина будет похожа во многом на османскую. Она была основана на массированном использовании стрельцов, то есть янычар, да, которые окопались, поставили частокол. Судя по всему, там было даже какое-то уже огнестрельное оружие, пушки. Понятно, не ручное огнестрельное оружие, а пушки. Сами-то они были с луками, все янычары. Это было главное их оружие. И вот когда французская конница атаковала центр позиций османов, но они оказались вот ровно там же, где они оказывались, например, там, при Пуатье или при Крыси. То есть, они оказались перед строем лучников, которые никуда не бегут. Так еще и на какой-то временной возведенной фортификации, которая все-таки тормозит порыв конной атаки.
Ну, то есть, даже если кольев натыкать, уже.
Да, уже неплохо. Вот там примерно оно и было. То есть что-то очень быстрое, очень быстрая временная фортификация легкая. Как и при Крыси, например, французы прорвались через укрепление и завязали бой с пехотой. Но в это время они дождались ровно того, что тяжелая конница. Спахи, сипахи объехали их с флангов, оказались у них в крайне невыгодной проекции, превосходящим числом атаковали, окружили и уничтожили. взяли в плен, там кого только в плен не попало, боже мой, там такие люди оказались в итоге в турецком плену, потом выкупали долго и мучительно оттуда. Да, но потом, понятно, когда были разбиты французы, оказались не обслужены венгры. Вот поехали, обслужили венгров. В итоге.
Кто был командиром этого славного мероприятия?
Не, ну вот я говорю, что главный виновник всего этого, это был Жан Бургундский, который, возможно, он и не был главным виновником, но французскую несогласованную атаку возглавил, а значит, санкционировал именно он. Он же был начальник корпуса всего. Возможно, его не очень сильно слушались его рыцари, но только это опять еще проблема. Командира проблема, правильно? И вот он-то сам, вернувшись после этого чудовищного разгрома при Никополе, оказался совершенно другим человеком. Потому что пока вот тут грызлись за какие-то гроши, угу, пытались обмануть короля, который убить и так нездоров, а тут еще вылезете. Угу. А я крестоносец. Подумаешь, мы проиграли. Людовик Святой 2 раза проигрывал. Кто скажет про Людовика Святого хоть что-нибудь плохое? А? Нет? Именно тогда его прозвали Бесстрашным. Жан Бесстрашный. Бесстрашно просрал крестовый поход за одно сражение.
Удачно.
Да, но авторитет вырос у него неимоверно вообще. И после этого ему очень много сходило с рук. Да, как раз тогда, очередной раз, на Фландрии началось восстание, в Льеже конкретно. И его брат Антуан позвал его срочно на помощь. Герцог Жан собрал войска и смог льежцев разбить. Причем как-то так легко и быстро, что вот он подтвердил свое звание Бесстрашный. Вот я Жан Бесстрашный, это, собственно, я. Кто хочет меня потрогать? И тут же, конечно, все. После этого, как только вот его звезда пошла настолько вверх, вот он не мог не поссориться с партией герцога Орлеанского. И поссорились они, ну, совершенно жестко. То есть это вот в этот момент, если бы англичане, а там как раз, ну, сейчас я чуть-чуть вперед бегу, если бы англичан все было в порядке, вот атаковать Францию в этот момент, ну, там, в общем, сопротивляться просто некому было бы. Потому что чем занялся герцог Бургундский и герцог Орлеанский? Так они стали собирать войска друг против друга. И прямо под Париж пришло бургундское войско. Король был вынужден вместе с Карлом Орлеанским, который войско собрать не успели, бежать из Парижа. И герцог Бургундский догнал с малым отрядом, страшно извинился. Всех вернули в Париж. Ну, извините. Ничего не было. Мы же все родственники, в конце концов, довольно близкие. Я ничего плохого не имел в виду. Просто извольте мне место при дворе вернуть. Просто потому, что пока я ездил в крестовые походы, видите, это вот родственники заняли мое место здесь. А я что плохого сделал? Я ничего плохого не делал, между прочим. Я вот, смотрите, ты мятежных льежцев ваших подданных разбил, привел их обратно в повиновение. Я пытался разобраться с турками, ну, получилось, правда, не очень, но я же пытался, а вы-то нет. Можно я каким-то образом тут займу место в Королевском совете рядом? Ну, конечно, конечно, дорогой родственник, очень даже можно. Карл Орлеанский этого не забыл. На кого можно опереться в такой справедливой борьбе? Ну, вариантов-то очень немного. А именно, это наследственные враги Валуа, англичане. Угу. Карл Орлеанский владеет Нормандией, ну, по крайней мере, значительной ее частью. И он подписывает договор с англичанами о помощи против бургундцев. Для чего подписывает с ними договор, по которому обещает вполне конкретные преференции в Нормандии. Англичане очередной раз, то сколько времени этого перемирия прошло, англичане высаживаются в Нормандии и что-то там грабят. Надо ли говорить, что никакой помощи они ему оказывать не собирались, они собирались пограбить, в оптимуме обратно Нормандию забрать. Угу. Ну, как это вот всегда было, что у них Нормандия, как-то привычно же, правильно? А то, что ему помогать там, это зачем еще? Но договор есть договор. Мы обещали высадиться, мы высадились, правда, мы почему-то на твоей территории остались и дальше никуда не пошли. Но это бывает. Вы же видите, как феодальная война сложно организована. Пока договоришься с каждым бароном, чтобы он на войну поехал. Ну, вот так получилось.
Красиво.
Да.
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
Ну и дошло все до того, что, ну, во-первых, это очень, очень было очень вызывающе, вот этот был договор за спиной у короля с англичанами, который был заключил лично герцог Орлеанский. И Жан Бесстрашный пошел на заговор настоящий. Как-то раз, возвращаясь домой в Париже, герцог Орлеанский вдруг, вот он на лошади подъехал практически к своей резиденции, и тут его встретили какие-то люди, как это писал хронист, у герцога Орлеанского было слишком мало сопровождающих, которые просто стащили его алебарды на землю и изрубили на куски.
Блин.
Вот просто так.
Внезапно, да.
Ну, это же был шок. Это же принц крови, фактически. Это принц крови, которого просто взяли и как свинью зарезали посреди города какие-то неизвестные люди, которые еще избежали после этого в неизвестном направлении. Конечно, Париж большой, но извините, это же не Тихий океан. Куда они делись? Там очень немного мест, где может крупная группа вооруженных людей скрыться. Давайте подумаем, у кого они. И принцы. Берийский, герцог де Бурбон, герцог де Арманьяк обратились с вопросом к герцогу Бургундскому. Ваня, в смысле Жан. А даже спросить ничего не успели. Он говорит, да, это я. Только, может, как-нибудь договоримся.
А они?
Они говорят, конечно, договоримся, потому что теперь я знаю секреты герцога Бургундского. То есть, можно, если что, его прижать очень, очень сильно.
Угу.
И, ну, и что, что бы вы думали, блин? А так получилось, что они все вытребовали у короля, и он подписал королевское помилование. То есть, ничего не было.
Неплохо.
Просто ничего не было. Тут, конечно, моментик один есть, потому что у герцога Орлеанского была супруга, которая не очень обрадовалась безвременной вот такой вот кончине мужа. Она была всего лишь дочкой герцога Миланского Джан Галеацци Висконти, Валентина Висконти.
Говорят, редкостные сволочи. Змея на гербу нарисована, да?
И это змея на гербу. Змея на гербу, самое главное, имеет самые обширные связи с католическим духовенством. Ну, а в Милане много денег. Если что, они могут кого-нибудь подкупить. И начинают поступать прямо вопросы, санкционированные римским папой. А как это так вышло, что у вас убили принца крови? И
никто не виноват.
Никто вообще, даже следствия никакого нету. Может быть, нужно хотя бы следствие провести? Ну, потому что тут нехорошие слухи поступают, что это вообще-то герцог Бургундский все придумал.
Не будем показывать пальцем, но это слоненок, блядь.
Да, поэтому, может быть, ну хотя бы его пригласим на суд пэров, чтобы он объяснился. Может быть, не он. Ну, а показания нехорошие. Давайте как-то с этим справимся. И когда герцог Бургундский был в очередной отлучке у себя там во владениях, вот. Его коллеги сказали, слушайте, в самом деле, может, его осудим? Давайте-ка его на суд пэров. Хорошая же, отличная идея.
Дело туда.
Вот. Ну, а вместо того, чтобы ехать на суд пэров, он опять войска собрал.
Тоже не пробовали, да?
Да, что, какой там, собственно, суд? Давайте сейчас так, я так копий 800 рыцарских соберу и с ними к вам приеду. Ну, судите меня. Как-то король сразу подтвердил. Это помилование.
Все нормально.
Все нормально. Словом, удалось соскочить. Но вот эта конфронтация между бургундцами и арманьяками отныне будет фоном всей вообще внутренней, а также внешней политики французского королевства до конца Столетней войны, то есть до 1453 года. Потому что бургундцы в обязательном порядке будут претендовать на то, чтобы контролировать королевскую власть. Потому что один раз уже в течение десятилетия с лишним они ее контролировали. И нужно еще раз. Ну, а арманьяки, в свою очередь, то же самое хотели бы контролировать короля, потому что они тоже его уже контролировали. То есть, королевская власть ослаблена настолько, и настолько возросла власть высшей аристократии, что грызня идет постоянно. При этом сначала, конечно, бургундцы в сторону англичан не смотрели, потому что это враги. А потом они стали, именно они стали смотреть.
Не такие уже враги.
Да.
Сторону... Если можно совместно решать вопрос.
Конечно, в сторону англичан, и бургундцы долгое время будут союзниками англичан в Столетней войне. Потом, правда, конечно, это все сойдет на нет. Ну и как-то так получилось, что к началу, даже уже к 10-м годам 15 века, там не совсем начало, к 10-м годам 15 века мы уже плавно перемещаемся ближе к окончанию этой эпопеи. Дела во Франции были крайне неоднозначны, очень и очень беспокойны просто в силу отсутствия внутриполитической стабильности. Вот вроде бы только что прошли, ну, по крайней мере, вот эти вот серьезные крестьянские восстания в горячей фазе. Вот все же побороли Жакерию. Но, посмотрите, вот раз в Париже восстание Магенета, восстание Кабашьена. Подряд буквально. Причем они несколько шире, чем парижские. Вот у вас чудовищные проблемы в королевском семействе. Потому что где-то рядом, а не будем показывать пальцами, но это Наварра. В Наварре правит сын Карла Злого. Карл Благородный, Карл Карлович, который тоже является наследным врагом трона Валуа. Он сам Валуа, но...
Остальных ненавидят.
Да. Его тоже используют в этих внешних, внутриполитических играх за решение того, кто будет находиться при слабом короле.
Угу.
Ну и вот все бы было у Франции очень плохо, если бы в это время в Англии не правил собственный слабый король Ричард II, про которого Шекспир потом написал. С Ричардом II, конечно, все было...
А про третьего он написал?
Да, тоже Ричард III есть,
я
конечно.
Я тоже третьего помню. Так.
В это же время, так получилось, появляется династия Ланкастеров в Англии. То есть никогда ее не было, и вот опять. То есть плантагенеты поделились на две династические ветви. Ну, просто в силу того, что Эдуард III умер, и его старший сын умер, Эдуард Черный Принц, до того, как он стал королем. За год до отца он помер, в 1376 году. Поэтому прямая линия наследования вроде как плантагенеты никто не делись. Но у боковых линий наследования появляются более-менее равные права на престол. Ну и вот в 1367 году в Линкольншире в замке Болингброк рождается Генрих IV, третий граф Дерби, третий граф Нортхэмптон, первый герцог Херифорд и второй герцог Ланкастер, сын Джона Гонта, герцога Ланкастерского и Бланки Ланкастерской. Вот это как раз династия, которая потом в Англии организует такое замечательное мероприятие, как война Алой Белой Розы.
Ланкастеров списали в Ланнистеров.
Конечно. В самой молодости Генрих участвует в дворянской оппозиции. Потому что он тоже плантагенет и имеет право, ну, как минимум, ограничить власть этого вот Ричарда II. Он для него кто? Он для него очень близкий родственник и ровня, фактически. С 1388 года он прекращает эту фронду и оказывается с королем во временном союзе. И что характерно, вот опять же, 1390-1392 год Генрих уезжает в крестовый поход. Только не на турок, а на литовцев. Нет, причем, извините, он Палестину посетил. Да, Палестину он посещал. А потом участвовал в гражданской войне в Великом герцогстве Литовском между Егайло и Витовтом. Помнишь, мы когда-то рассуждали об битве при Ворскле, где эти перипетии отслеживали. Вот, собственно, будущий английский король, если что, вот он там тоже поучаствовал. Англичан там было прям представительное количество. В Тевтонский орден они ездили с удовольствием. Там есть где погостить, есть где размяться, и опять же, не так далеко, как ехать в Палестину. Или там, не дай бог, к туркам.
Да.
С турками как-то что-то не очень получается.
Убить могут, неинтересно.
Точно.
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
И вот 1399 год наступил. Умирает Джон Гонт, и Ричард II конфискует владение Джона Гонта. Конечно, после этого Генрих IV, Генрих Иванович, не мог остаться в стране, он возвращается в Англию и поднимает мятеж, который поддержала масса родовитой аристократии, которые вдруг поняли, что ведь и у них тоже могут так же взять и конфисковать. Напомню, вдруг кто пропустил этот момент. Собственно, английский остров был довольно умно поделен на территориальные единицы. То есть, там не было, за редчайшим исключением, графств палатинатов. Не было ни одного графа или герцога, или которого владел одним слитным большим земельным доменом. То есть, какой-нибудь герцог ланкастерский, он владеет там доменом, который в два раза больше королевского, и он в одном месте. Так, чтобы можно было раз и быстро, например, со своего этого домена собрать рыцарей и пойти в качестве мятежника на Лондон. Не получится, просто у тебя может быть 40 замков, но они все раскиданы в 40 разных местах Англии. То есть, то, что ты герцог ланкастерский, не значит, что ты владеешь каким-то ланиспортом одним этим. Или там утесом Кастерли. Нет, такого не бывает. Опять же, графство Палатината – это редчайшее исключение, когда большая территориальная единица находилась там с несколькими городами и замками на одной территории, находились в одной власти. Ну, правда, уже к тому времени они все были конфискованы королем давно.
Интересно. Палпатин не от них происходит?
Не Палпатин, вряд ли. Вряд ли. Да, так вот. Против Ричарда IV поднимается восстание. И Генрих Боленброк, с которого срисовали в «Игре престолов» Роберта Багратиона, выигрывает это восстание и свергает Ричарда II, которого заточают в замок, и он там почему-то умирает.
Так получилось.
Так как-то вот вышло. Конечно, у Генриха IV тут же все не задалось. Именно поэтому он всегда очень хотел воевать с Францией. Потому что он очень хотел забрать Нормандию. Он считал, что это прям вот его была идея фикс, что владеют Нормандией и Аквитанией, кстати, французы совершенно без всяких прав. Ладно, там это Парижский трон, бог его знает, что там получится или нет. Вот отобрать наше мы должны. То, что у нас отнял Филипп II Август. А потом почему-то Карл V, хотя у нас вообще-то было перемирие. Как так получилось, что во время перемирия продолжались какие-то боевые действия, и мы их еще и проиграли. Это нарушение договора, это узурпация престола. То есть, он полностью выдвинул заново программу Эдуарда III. Но он не мог никак заняться этим по-серьезному. Ну да, там это были высадки в Нормандии, когда герцог Орлеанский приглашал, например. Но как только он оказался на престоле, против Генриха IV начались сразу восстания английской знати. Аристократия, один раз восстав против Ричарда II, совершенно даже не подумала, что на этом нужно было бы остановиться.
Ну, если хорошо получается, зачем останавливаться?
Да, во-первых, было очень мощное восстание в Уэльсе. Восстание в Уэльсе пришлось подавлять. Было восстание, были выступления в Шотландии. От шотландцев приходилось отбиваться. Ну и, конечно, тут же мы вспомним то, что у него была масса людей, с которыми вместе они сражались против Ричарда II. Ну, так они тоже подняли восстание. Это, собственно говоря, были графы Перси, вот, собственно, знаменитый Хотспёр, это горячая шпора, которого тоже воспел Шекспир. Вот они подняли серьезнейшее, опаснейшее восстание, за которое закончилось битвой при Шурсбери, где, собственно, участвовал и сам Генрих IV, и его многообещающий сын Генрих V. Генрих V. Генрих V Ланкастер, который напишет, прямо скажем, золотыми буквами своими в европейской истории. С Генрихом V там я, может, кажется, историю уже рассказывал, а может быть и нет, я уже, честно говоря, не помню. С Генрихом V получилось не очень хорошо во время битвы при Шрусбери, потому что он поднял забрало во время сражения подышать, и английский лучник, потому что ведь они были с обеих сторон, влепил ему стрелу прямо в лицо. И бронебойная стрела пробила череп, сбоку от носа пробила Гайморову пазуху, прошила череп насквозь и остановилась примерно в сантиметре от позвоночного столба. То есть, вот так она вошла туда.
Мозг не задет?
Не, ну, это же нижняя Гайморова пазуха. Все, это финиш.
Отвоевался.
Да, потому что извлечь наконечник не выйдет.
Невозможно.
Тем более, что, чтобы усложнить задачу военным хирургам, молодой Генрих Генрихович дернул древко и оставил наконечник в ране. Наконечник, естественно, даже если он не смазан чем-нибудь грязным,
говном,
да, он просто сам железный ржавый начнет там окисляться и все, то есть ты не выживешь. Обычного солдата просто бы там прикололи, чтобы он не мучился. Какой-то наследник престола, его нельзя зарезать, его нужно лечить. Ну и тут же обратить, да, конечно, битву при Шрусбери выиграли просто вдребезги, расколотили их. Восставших лордов, младшему Перси отрезали голову, привязали к седлу папы и заставили папу ехать так в Лондон с головой сына у седла.
Ох, нравы.
Ну, по времена он нравы. Это, так сказать, для педагогического эффекта.
Угу.
Да, так, собственно, как получилось, что выжил Генрих V? Военный врач пригласил на помощь местного ювелира, и они буквально там за один час изобрели приспособу, пинцет с обратным разжиманием, винтовой пинцет, который сделали точно по калибру стрелы, древко стрелы, вставили ее в череп молодому человеку, вставили это приспособление внутрь наконечника, винтом его там раскрыли, заклинили и в раскачечку аккуратненько это дело вытащили.
Как он это терпел?
Ну, как? Вот как-то он не просто вытерпел, все и жив остался после этого.
Крепок был, крепок.
Нечеловеческое здоровье. Ну, Генрих V в самом деле был очень,
еврей,
очень
был здоровый.
Еврей? Не знаю, это неизвестно.
Ну, не там... просто доктора, а хорошего еврейского.
Настоящего еврейского доктора. Слушай, ну там на самом деле было довольно... такое предложение, от которого нельзя отказаться. Потому что доктору сказали, что когда ты спасаешь наследника... любые награды получаешь. То есть, вообще любые. Проси просто, что хочешь. И пока ты спасаешь наследника, у тебя полная власть в королевстве фактически. То есть, можешь просить все, что угодно, кого угодно мобилизовать под это дело. Но если ты его не спасешь, ох, ты даже не представляешь, что с тобой после этого случится.
Ты его убил.
Да. И поэтому доктор проявил чудеса изобретательности. И наследника спас. Ну, конечно, тут нужно отдать должное чудовищному, просто чудовищному здоровью Генриха V. Мужчина был крепок нечеловечески. То есть, то, что он перенес за свою жизнь впоследствии, ну, одного раза бы хватило, чтобы отъехать. Но он потом столько раз выжил после такого, что с ним происходило, что понятно, что когда ему было там, 16 лет, то он еще был совсем крепок, и были огромные шансы из-за этого огромного иммунитета его вытащить. Ну, там понятно, что все, кто выживали,
да. Потом палкой.
И потом было палкой не убить. А он еще, ко всему прочему, был, ну, просто, судя по всему, очень здоровый человек. Просто он был высокий, там, за 1,80 м хорошо. Ну, плантагенеты, в принципе, отличались статью. Они все были крепкие, на редкость. Но он был, он как вот Генрих VIII, как Эдуард Черный Принц, он был такой здоровяк прям. И, судя по всему, это добавило ему сил перенести то, что, в общем-то, ну, он мог бы и не перенести. Потому что такая операция без наркоза – это же просто финиш.
Охренеть.
Да, так и... Да, кстати...
А инструмент не сохранился?
Он до сих пор используется в военно-полевой медицине. Он никуда не делся, инструмент. То есть сам, сам-то инструмент, он, естественно, не сохранился.
А что тяжи? Что там как делали?
Ну, это вот тут обратный винт. То есть ты не сжимаешь, а разжимаешь винтом. Вот, собственно, врач это придумал, ювелир быстренько это тут же изготовил.
Таз, блин, оттаз. Тихий ужас. Вообще, да, вся хирургия, это ты когда на инструменты смотришь, я в детстве про пытки так думал, что меня бы только прошли бы с тазом. Зазывно гремят.
Да.
А ведь жизнь спасают, да. Спасибо, есть добрые люди, умелые.
Есть, да. И хотя, конечно, прямо скажем, особенно в средние века ремесло было такое, что... Да какое там в средние века? Еще в 18 веке это ремесло было такое, что смотреть-то страшно. Да и в 19-м. Пока, собственно, не узнали, что надо делать. Там это обеззараживание, что там еще.
Да все на свете.
Все на свете, да. Не
просто, да.
А, ну пока, конечно, конечно, пока не изобрели наркоз, так что ты, по крайней мере, не ощущал, что там проделывают в это время.
Ну, кстати, странно, про мак знают тысячи лет, а как вы...
А где в Англии-то мак?
Ну, связи-то есть.
Там только дерьмовое,
людьми, в Сирии,
дерьмовое пиво только в этой Англии.
Алкоголь нельзя.
Алкоголь-то сейчас, ты дашь, чтобы алкоголь, значит, кровью течет. Не дай бог.
Прости, никто не защищен от рекламы, но модуль защитит тебя от блокировок. Модульбанк – первый банк для предпринимателей.
Да, но тем не менее, в 1386 году, вот, собственно, рождается Генрих V. И Генрих V оказывается очень перспективным королем. Потому что в отличие от, например, Карла VI, который стал королем внезапно, неожиданно, вот папа умер, и его на королевский престол, причем его сразу отстраняют от управления, при нем тут же регенты находятся, он сам ничем не управляет. Он не умеет управлять. А Генриха V отец тренировал управлять буквально с молодых ногтей. То есть он управлял территориями. Причем сначала присматривался как, потом уже имел личное управление. Он управлял войсками. У него минимум 10 лет у него этого было практического высшего образования, которое он получил, так сказать, в поле. Поэтому он имел большие перспективы. Потому что, ну, как минимум, он управлял Уэльсом. Причем, когда он управлял Уэльсом? Он управлял Уэльсом во время восстания Оуэна Глиндура. То есть, это тот самый человек, который восстал в 1400 году. Это восстание было опаснейшее, потому что восстание Глиндура не было подавлено до конца. Потому что его самого найти не смогли. Он прятался в этих горах до скончания собственного века. И периодически устраивал вылазки. Более того, валийцы верят, что он не умер, а спит в пещере. И ждут, когда наконец развернется знамя с драконом, и Уэльс снова станет свободным.
Интересно.
Вот. Это такая прям эпическая фигура.
Для кино.
Да. Да. Да, 1403 год, битва при Шрусбери. Но дальше, конечно, сын не мог не начать конфликтовать с отцом. Потому что где-то с 1407 года у Генриха V и Генриха IV случилась ссора. Оно отражено, опять же, в художественном виде в пьесе Шекспира. Недавно это показали в говнофильме «Король», который я смотрел с тазом просто.
В обнимку.
Там Тимоти Шаламеев играл Генриха V. Как они вот...
Тимофей это везде тащит.
Тимофей, я понимаю, вот он недавно отличную роль сыграл в фильме «Don't Look Up». Тупорылого подростка волосатого. Вот это ему самое, вот это его роль, он там хорош. Но в качестве средневекового военного нет.
Даже в «Дюне», по-моему, не очень удачно
получился. Да, так собственно, у Генриха IV под конец жизни стал непорядок со здоровьем. То есть он то собирался помирать, то вдруг говорил: нет,
минуточку,
еще подождем. Ну и у молодого человека, у Генриха V, было постоянное непонимание. Вот он назначают канцлером, то его смещают в должности канцлера. То есть вместо того, чтобы просто передать управление сыну, когда уже можно было бы, ну или по крайней мере соправителем сделать, как какое-то вот такое вот движение в его сторону произвести. Генрих IV этим совершенно не занимался. Очень были напряженные отношения у них с и отцом, и, собственно говоря, с братом. Они ссорились постоянно. Но Генрих IV отмучился. 20 марта 1413 года он помер. И буквально на следующий день привели к присяге Генриха V и официально короновали 9 апреля 1413 года. Генрих постарался сразу же нормализовать финансовую систему в Англии. Начинает выпускаться золотой нобль, ну, то есть, золотая монета Генриха V, они сохранились вполне себе, ну, нумизматическая ценность большая. Железным, каленым железом буквально выжгли всех недовольных, которые немедленно появились. Ну, буквально, вот что и сделал Генрих V. У него был его, в общем-то, давний проверенный друг сэр Джон Олдкасл, который примкнул к движению лолардов. Ну, до этих бормочущих, которые были
бубнящие,
наследники Виклифа. Ну, так что, он его арестовал и сжёг заживо.
Оба-на.
Вот. Так он со своим другом поступил. А что он с нами сделает? Если
не
что.
Не надо бубнить.
Да. В 1414 году это было. Ну, и к 1415 году зашло в тупик положение во Франции. Потому что с Францией сейчас в регион Генриха IV велись постоянные переговоры. Как мы будем дальше вместе существовать? Потому что претензии одной и другой стороны друг другу никуда не делись. Их просто заморозили на некоторое время. Ну и вот теперь в Англии более-менее восстановился внутриполитический порядок. По крайней мере, там ведь лорды-апеллянты прямо сейчас у вас не бунтуют. У Франции, в первую очередь у Регенского совета, назовем его так, было ровно одно предложение к англичанам. Вы забираете Аквитанию, и мы с вами расстаемся краями. Вот вам Аквитания, там много территорий, мы знаем, что вам там нравится, собственно, ваши какие-то старые родовые земли. Давайте так. Но у Генриха V были совершенно другие предложения. Говорит, во-первых, у Безумного короля, у Карла VI, есть дочь Екатерина. Я на ней женюсь и таким образом по крайней мере, мой сын сделается наследником французского престола. Уже без вариантов, безо всяких.
Толково.
Вот. При этом я могу быть регентом, если что, вдруг. При личности самого этого короля, потому что я вижу, вы не очень справляетесь. А кроме Аквитании, пожалуйте мне еще и Нормандию целиком.
Чтобы два раза не вставать, да.
Да. При этом французы согласились на брак Генриха и Екатерины. Там у них постоянные только были переговоры о том, сколько приданного ему дадут. Генрих требовал 2 миллиона франков. Это прям сумма очень недушная. Во-первых, а во-вторых, выплатить, наконец, окончательно выкуп за уже давным-давно покойного короля Иоанна Доброго. Потому что, как мы помним, англичане, а конкретно английские юристы подвели это дело очень здорово, то, что король умер, вообще ничего не значит. Выкуп остался, и вы по договору обязаны его выплатить. И там еще очень серьезная сумма оставалась. Ну, и Нормандия. В обязательном порядке Нормандии. Но вот на Нормандию французы не соглашались ни в коем случае. Потому что владение англичанами Нормандии означает, что у короля не будет выхода к морю. Он не сможет торговать лично. Понятно, есть французские, южно-французские владения, порт Марсель, порт Эгморт, порт Ним, но там не просто далеко, это не его владение. Это не его владение, поэтому там торговать будет не он, а вот через Нормандию. Там по осени можно выехать в море и организовать собственную торговлю. А вот отсутствие выхода к морю – это очень опасная ситуация. Потому что, ладно, сейчас англичане вроде как успокоятся, оставят себе эту Нормандию. Но только через поколение они разбогатеют и все завоюют вообще. Поэтому все что угодно. Дочь полковника, 20 баранов, холодильник хороший финский розен лев. Но Нормандию ни в коем случае. Ну, и на какой-то момент вообще очень сильно Генриха обидели. Сообщили, что приданное будет не 2 миллиона, а 800 тысяч всего.
Дерзкая выходка.
Дерзкая выходка. Это нельзя было ни в коем случае терпеть. Но так как переговоры зашли в тупик, вот тут Генрих V всем сообщил. Вы знаете, кстати говоря, вот эти вот прибрежные территории Нормандии по договору мне принадлежат. Ну, если в смысле английской короне. Да. Так что, если вы не собираетесь отдавать, так я их сам заберу. И он собирает серьезнейшую экспедицию из 12, говорят, то ли 12, то ли 15 тысяч воинов, которая высаживается под Арфлёром и берет в осаду порт Арфлёр.
Анфлёр.
Арфлёр. Там они с одной стороны Арфлёр, с другой стороны Анфлёр.
В Анфлёре я был. А там гонят кальвадос. Отличный.
Кальвадос. Высаживаются. Высаживаются в Арфлёре, берут его в осаду, которая продолжается чуть больше месяца. Кстати, в ходе этого мероприятия Генрих V, как говорят, так как были проблемы с регулярным подвозом продовольствия, солдаты принялись жрать зеленые яблоки из местных садов. Это был сентябрь месяц. Король тоже, видимо, нажрался яблок.
Дристал
и подхватил дизентерию, говорят, ему прорезали штаны. На штанах дырку сзади, чтобы можно было по мне снимать постоянно.
Ужас.
Ну и более того, остался жив после дизентерии. Да, хотя мы понимаем, что это в средние века болезнь околосмертельной. То есть там как динозавров встретить, одно из двух. Ты или умрешь, или не умрешь. То есть это прям очень серьезное. Так он после этого он не вернулся домой, он поход продолжил после этого.
Крепок.
Вот.
А воля какая, блин.
Да.
Исходя на говно, продолжит поход, блин.
Арфлёр взять было очень тяжело, прямо скажем. Но, воспользовавшись преимуществом в артиллерии, тем, что его плотно обложили и не давали подойти французским подкреплениям вообще ни в каком виде, вынудили город к сдаче. При этом Генрих V поступил прямо так вот, как раздраженный английский херал. Он всех выселил, к чертовой матери, из города. Город занял, сказал, что это будет майор. И там организовал постоянную гарнизонную службу. В это время французские войска собирались в Руане. Ну, а в октябре Генрих продолжил поход по завоеванию Нормандии. Во многом собираясь повторить, по крайней мере, изначально путь своего предка Эдуарда III на Креси, прошу прощения. Пошел он к тому самому броду Бланштаг, белое местечко, через которое когда-то переправлялся Эдуард III. Но там он не переправился и обнаружил, что, значит, с учетом чудовищных потерь от дизентерии, которые понесло войско, а там прямо выкосило как косой. Того, что пришлось, все-таки при военных действиях некоторые потери он понес. Того, что пришлось оставить серьезнейший гарнизон в Арфлёре, это же главное приобретение.
Да.
Поэтому его защищать надо. У него осталось, прямо скажем, очень сильно немного войск. А именно, где-то около, ну, возможно, 7 тысяч человек всего лишь. А армия, которая собралась под знаменами короля, там до 30 тысяч человек. Ну, опять же, там есть данные 36 тысяч человек, 37 тысяч человек. Ну, даже если их было 25, например.
Ну, все равно это втрое.
Это больше. Да, это очень сильно больше. И он попадает точно в такое же положение, какое попал Эдуард III. Ему пришлось бежать, фактически. А французская армия пустилась вдогонку. И вот когда они их догнали, случилась небезызвестная битва при Азинкуре. О всех подробностях которой мы обязательно поговорим в следующий раз. Потому что это, да, прям надолго, это часа на два как минимум. Ну, пока была такая вот предыстория.
Мощно. Ну, все налицо. Смертельные травмы. Хирургические приспособления. Боевой понос. Погони, догони и битва при Азинкуре. Ждем.
Но битва при Азинкуре будет следующая.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
С нетерпением следующую часть.